С казахской повестки мы возвращаемся в Россию. Попытаемся ответить на вопрос, что важно для нашего режима, какой значимый урок будет воспринят из соседнего кризиса. Главный сюжет, в котором мы проведем ближайшие годы, который не заткнешь никак, это транзит. Это попытка системы в России, которая сама себя загнала в зависимость от одного человека, как-то перекатиться в будущее. Попытка сделать это уже была. Многим кажется, что операция «Преемник» была изначально задумана как способ лихо обмануть аудиторию, сыграть на слове «подряд», что все президентство Медведева изначально было фантомом. Но в этом нет ни малейшей логики. В 2007 году парламент был уже совершенно подконтролен. Уже была разгромлена вся региональная фронда, губернаторов уже назначали, а региональные заксобрания превратились в чисто номинальные органы. Ничто не мешало тогда сделать ровно то, что было сделано спустя 13 лет – переписать Конституцию. Более того, тогда это получилось бы на реальной общественной поддержке. Владимир Путин ассоциировался со стремительным ростом благосостояния, достигшим к 2007 году своего зенита. Запрос на дальнейшее его правление реально существовал, а внятных оппонентов и вообще какой-то политической жизни за пределами властного аппарата не было. Не потому, что их всех пересажали или выгнали из страны, как сейчас, а просто объективно поддержки в обществе у альтернативных Путину политиков было крайне мало. Триумфальный референдум о доверии президенту – реальный референдум и с реальным триумфом, а не то позорище, которое мы наблюдали в 2020-м с голосованием на пеньках за собачек с семейными ценностями. Так вот тогда такой триумфальный референдум провести бы удалось. Не силами подневольных бюджетников, но настоящей волей тех людей, которые за 7 лет до этого за счастье считали зарплату в 100 долларов, а теперь на 1000 не идут. Тебе совершенно не нужна какая-то хитрая комбинация, когда люди на глазах богатеют, когда вся оппозиция — это 150 участников марша несогласных. Ты можешь короновать себя безо всякого наперсточничества. Но участники системы, обитатели верхних этажей власти, уже тогда понимали, что если система не научится менять первое лицо безопасно, по правилам, которые воспроизводятся и устраивают всех, с сохранением договоренностей, прав, должностей и привилегий, то система эта обречена. Что это будет вообще не система, не механизм, существующий независимо от личностей. Это будет просто жизнь в ожидании физической кончины одного человека, за которой следует мрак. Это будет новый Советский Союз, где каждая смена лидера – полноценный государственный переворот, в ходе которого политическая элита из проигравших лагерей лишается должностей, собственности, свободы и жизни. Когда при каждой смене лидера вдруг выясняется, что прошлый был ужасным предателем и негодяем. Вот та, очень молодая, очень благополучная, основанная на реальной поддержке, на реальном экономическом успехе, а не на насилии милитаристской пропаганде система, та система 2007 года, попыталась провести мягкий, осторожный и контролируемый транзит. Сверхпопулярный в обществе лидер, гарант прав, состояния для элиты, отходит чуть в сторону, сохраняя огромные полномочия, на его место приходит компромиссный преемник, чье правление сильно ограничено. На самом деле история Медведева – это попытка системы цивилизовать себя. Это распределение полномочий против их концентрации. Создание двух конкурирующих центров силы, попытка обеспечить цивилизованное обновление и сменяемость без прежнего людоедства. Это заметный шаг в сторону настоящей конкурентной демократии. Это попытка системы выйти из совершенно первобытного состояния, из зависимости от физической кондиции одного человека к институтам. Ничего не вышло. Очень быстро стало ясно, что усложнение – это утрата контроля, что построенная на примитивной монополии система только в примитивной монополии и может жить. Результат такой попытки пришлось быстро откатить, причем откатить настолько далеко, что бывший преемник оказался уничтожен как политическая единица. Ничего не вышло 14 лет назад, когда все было сильно лучше, все были сильно моложе, степень концентрации власти и близко не была сегодняшней. Основные действующие лица не успели натворить делов внутри страны и снаружи, не набрали себе безвыходных ситуаций вроде Крыма, Донбасса, покушения на лидера оппозиции и отправки его в тюрьму. А главное, тогда у всех было время и право на ошибку. К моменту отмены эксперимента к осени 2011 года Владимиру Путину было 59 лет. Это возраст расцвета сил для политика. Впереди неопределенная бесконечность. Не получился такой транзит, можно попробовать какой-то другой. либо, что и было сделано, просто зажмурить глаза и сказать «я в домике», ведь будущее так далеко, что его как бы и нет. Сегодня система пожилая, пожилые ее лидеры, и точка времени совсем иная. Тут давайте прервемся на рекламу, сейчас продолжим. Как мы можем все наблюдать, в последние дни жизнь иногда меняется стремительно и внезапно. И тут, конечно, более уверенно чувствуют себя те, у кого есть востребованная профессия и стабильный доход, например, программисты. Так что, если вы думали насчет смены сферы деятельности или только выбираете, кем стать, присмотритесь к профессии Python-разработчика. Почему Python? Это очень популярный язык. Его используют сервисы вроде Netflix, Facebook, Instagram, банковских приложений. Компаний, которым нужны питонисты, очень много. А еще Python – самый понятный язык для старта в IT. Неважно, сколько вам лет, не нужно какое-то специальное образование или особый технический склад ума. Если вы готовы приложить усилия, вы сможете стать хорошим специалистом и зарабатывать порядка 120 тысяч рублей. Звучит интересно? Тогда обратите внимание на курс Full Stack разработчик на Python от Skill Factory. Окончив его, вы освоите не только Python, но и еще один язык – JavaScript. И сможете полностью самостоятельно создавать сайты, заливать их на сервер и делать так, чтобы все работало. Такие специалисты особенно нужны в стартапах. Обучение построено на подкреплении. Изучили теорию, сразу воспользовались ею на практике. В итоге у вас будет несколько готовых кейсов, которые можно показывать работодателю. А карьерный центр Skill Factory поможет с трудоустройством. Курсы Skill Factory стабильно получают высокие оценки. Зайдите, например, посмотрите в Гугле или Отзывике. По моему промокоду CATS вы можете получить скидку в 45%. А еще до конца января у Skill Factory действует акция. При покупке курса в подарок получаете еще один курс Soft Skills для Digital Менеджеров. Переходите по ссылке из описания и регистрируйтесь на курс Full Stack разработчик на Python. Ведь Новый год – отличное время для перемен. Продолжаем. Сегодня система пожилая, и лидеры пожилые, и время другое. С каждым годом все ближе момент, когда либо транзит делаешь ты, либо его сделает природа. Нельзя смотреть на 70-летнего мужчину в блаженном дзене. Мол, обеспечит он мое, поставщика труб для газопроводов или главы госкомпании, будущее на неопределенный срок. Хоть ты тресни, хоть одергивай себя, хоть гони эту мысль, но глаза предательски рыскают, как они там говорят. А кто будет завтра? Кто возвысится? Кто упадет? Кто разбогатеет? Кто потеряет? Кто будет править, а кто бежать в ночи через финскую границу? Да, ровно для того, чтобы пресечь такие настроения, Владимир Путин разрешил себе править еще 12 лет, чтобы дать системе определенность. Но фиговая, честно говоря, определенность. Человек 1952 года рождения, который правит в 2036, которому 82 года, который родился в середине одного века и усидит почти до середины следующего, сохранив здравый рассудок, это крайне сомнительная перспектива. Мягкий контролируемый транзит, транзит при избытке поддержки и времени провалился. Теперь его придется проводить под прямым давлением природы, потому что общее правило никто не отменял. Если вы задвигаете проблему, она обязательно вернется, причем тогда, когда проблема сильнее, а вы слабее. Это касается не только Путина, а вообще всех жизненных ситуаций. Именно поэтому, с точки зрения обитателей верхушки вертикали, кризис в Казахстане выглядит совсем не так, как с нашей точки зрения. Для них это, вне всяких сомнений, рецидив 2011 года. Типа, что бывает, если чуть отпустить вожжи? Доигрались, доусложнялись, дораспределялись, утратили контроль, получили бунт. Не удержали. Это единственный вывод, который будет сделан в России по результатам соседского кризиса. Нужно тщательнее защищать поляну внизу и бороться с изменой и предательством в своем окружении. Тогда не допустим, тогда удержим. Беда этого вывода, который неизбежно будет сделан, в том, что дальше из него ничего не следует. Проблема транзита осталась, и с годами будет только острее, а значит, острее будет внутреннее напряжение и взаимное недоверие. Потому что, типа, вовремя предать, значит, предвидеть, типа, всюду глаза рыскают в поисках нового чемпиона. А старый, как мы видели, может исчезнуть в один момент и с концами. И это не может его не беспокоить. Что бы ни произошло на самом деле в Казахстане, переворот Токаева против Назарбаева или какая-то их совместная игра ради сбивания волны протеста, или просто сами протесты случайно ушли в насилие. Но очень показательно, насколько быстро первый президент Казахстана потерял пост председателя Совета Безопасности. Пост, который Конституция гарантирует ему пожизненно. Стоило заниматься всем этим крючкотворством, устраивать референдумы и голосование в парламенте, прописывать в основной закон норму о пожизненном председательстве, чтобы лишиться его буквально за один день при первом же чихе. На этом примере мы наблюдаем очень интересный парадокс. Насколько сильно автократы склонны доверять написанному в какой-то бумажке слову. Если у вас ручной парламент, подконтрольный суд и зависимые СМИ, вам ничего не стоит гарантировать себе после отставки пожизненную неприкосновенность, полный пансион и какую-нибудь непыльную должность. Можно за пару дней провернуть такую операцию и принять нужные законы. Но вот только зачем, если за эту же пару дней во время первого же серьезного кризиса все эти бумажки отправятся туда, где им самое место, в мусорную корзину? Цену этим бессмысленным листочкам с гербовыми печатями понимают все. Они работают ровно до той минуты, пока автократ держит в своих руках власть. А парадокс в том, что как раз до этой-то минуты они ему и не нужны, потому что он тогда сам себе гарантия. Они нужны позже, когда власть выпущена из рук. Но пришедший на смену человек, каким бы лояльным и верным он ни выглядел, с точно такой же легкостью перепишет законы под себя. С одной стороны, эта нелепая вера диктаторов в силу печатного слова вызывает горькую усмешку. С другой стороны, именно она делает автократические системы неустойчивыми. Как ни странно, но даже Северная Корея более устойчивая, чем путинская Россия. КНДР, если убрать Чучхе и прочую идеологическую шелуху, это довольно банальная, абсолютная монархия. Власть принадлежит династии Кимов и базируется на квазирелигиозной легитимности, согласно которой северокорейское государство родилось благодаря революции и духу священной горы Пэкту. Еще при жизни Ким Ир Сена было известно, что его наследником будет сын Ким Чен Ир. При жизни Ким Чен Ира стало понятно, что престол получит Ким Чен Ын. Кто наследует Ким Чен Ыну, пока широкой публике неизвестно, но он достаточно молод, так что это все еще не проблема. Даже в КНДР есть какой-то механизм перехода власти. Какой-никакой, но механизм. А вот российскому президенту в этом году исполнится 70, и любой представитель так называемой властной элиты, как я уже сказал, волей-неволей начинает задумываться. А что если? В демократических странах такой вопрос не возникает. Все механизмы четко прописаны. Смерть или тяжелая болезнь президента, премьер-министра и любого другого руководителя не приводит к политическому кризису. Примеров умерших на своем посту лидеров демократических стран можно найти сколько угодно. От Франклина Рузвельта до Леха Качинского. В США президент вот намного старше нашего. Но это никаких проблем не вызывает. Потому что, в случае чего, все, что происходит дальше, каждый шаг после смерти президента, известны заранее и всем. Вице-президент приносит присягу, а на следующих выборах он либо побеждает и становится избранным президентом, либо не побеждает, и президентом становится кто-то другой. В странах же без общепринятого механизма перехода власти смерть первого лица, которая, напоминаю, неизбежно наступит, и ничего с этим не сделать, запускает сложный и уникальный процесс внутривидовой борьбы, исход которого предугадать невозможно. Кто-то окажется на щите, кто-то со щитом, кому-то достанутся высокие кабинеты, а кому-то камера в Лефортово. И совершенно неизвестно, что и кому, по какой логике это все будет происходить, непонятно. Будущее покрыто туманом, и нет ни одного способа заставить его рассеяться раньше часа Х. Никакие бумажки, должности, регалии не имеют никакого значения. Всесильный глава спецслужб Лаврентий Берия, стоя у гроба Сталина, не предполагает, что через несколько месяцев получит пулю в затылок по приказу людей, стоящих рядом с ним у того же гроба. Это главная проблема таких режимов, как наш, которые не просто авторитарные и диктаторские, а мимикрируют при этом под демократию. Потому что наличие общепризнанного механизма перехода власти от одного правителя к другому – это еще и естественный ограничитель для правителя. Неважно даже, что это за механизм. Пусть это будет передача престола старшему сыну, или честные выборы, или подбрасывание монетки. Пусть это будет хоть рыцарский поединок, после которого выживший получает все царство и коня в придачу. Главное, чтобы в стране на постоянной основе существовал некоторый круг людей, которые прицениваются к королевской мантии или листают каталог с мебелью для своего будущего президентского кабинета. Потому что именно эти люди не дают правителю, королю, президенту, премьер-министру, неважно, слететь с катушек и превратить свою или соседние страны в дымящиеся руины. В монархиях это дети или, шире, королевская семья. В демократиях это политическая элита, истеблишмент. Люди, которые пока не собираются ни на пенсию, ни в тюрьму, ни в эмиграцию. Которым еще жить и управлять страной, когда нынешний руководитель куда-то исчезнет. И управлять дымящимися руинами им совсем не хочется. Этот ограничитель работает по-разному. Президент, задумавший бессмысленную и опасную авантюру, столкнется с угрозой импичмента. король в лучшем случае будет низложен и отправлен в замок писать мемуары, а в худшем вообще казнен. У нас такого ограничителя нет. Путин много раз говорил публично, что отсутствие внятного преемника – это его осознанный выбор, потому что, мол, все после этого перестают воспринимать тебя всерьез и переключаются на преемника. К сожалению, Путин не объясняет, почему так не происходит в других странах. Да в той же, например, Северной Корее. Почему никто не переключился на Ким Чен Ира, пока был жив Ким Ир Сен? На самом деле причина в другом. Замыкая все решения, все рычаги, весь внутриэлитный баланс исключительно на себя, Путин создает, во-первых, иллюзию собственной незаменимости, а во-вторых, гарантирует себе безопасность. Точнее, это ему кажется, что это безопасность. На самом деле это отсутствие ограничителя, о котором я только что рассказал. Что хочется сказать в заключении? Что люди придумали такую форму правления, как демократия, не просто так, и не потому, что им было скучно и хотелось как-то себя развлечь, а потому, что только она эффективно и успешно решает эту проблему чрезмерной зависимости больших и сложных обществ и экономик от одного человека, который, как мы знаем из классики, смертен, причем иногда внезапно смертен. Да, монархи тоже умеют передавать власть, но там зависимость от человека никуда не исчезает. Окажется наследник не шибко умным, но крепким и здоровым. И все, пиши пропало. Так что именно демократия нам с вами нужна, чтобы не сталкиваться со всеми проблемами транзита власти, а заниматься более полезными и важными вещами, вроде развития экономики и строительства нормальных отношений с другими странами. Вот так. До завтра.